Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. 1-я тема выпуска. В 2019 году массовые протестные движения, иногда переходящие в настоящие восстания против правящих элит и режимов, вспыхивают в самых разных странах мира. В России минувшим летом также люди выходили на массовые акции, но, в отличие от Гонконга, Франции, Чили, Ливана, Испании, Ирака, Ирана, Венесуэлы, Эквадора, Алжира, Судана или Боливии, в них участвовали лишь максимум несколько десятков тысяч недовольных, а не миллионы. Все протесты, о которых идет речь, связаны, конечно, с самыми разными причинами. Но у всех движений, недовольных нашего времени, в Азии, Латинской Америке, России или Европе, действительно много общих черт. Это и упрямый радикализм недовольных, и заявление о том, что они устали от любой привычной властной элиты, и то, что почти везде главной боевой силой выступает разгневанная молодежь, самоорганизующаяся горизонтально через социальные сети и не имеющая четко видимых вожаков, и так далее. Это все совпадение или общий тренд? Об этом в интервью «Радио Свобода» рассуждает российский политолог, историк и социолог, знаток Латинской Америки Татьяна Ворожейкина.
Я бы, наверное, вспомнила недавние события 2011-2013 года, когда уличные выступления охватили мир от Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро через Испанию, Нью-Йорк, затем Турцию, парк Гизи, Россию, несомненно, и в Гонконге движение «Зонтиков» тогда же начинается. Тогда люди, которые занимались этим феноменом, они отметили одну вещь. Когда политическая система оказывается закупоренной, она перестает служить для канализации разнообразного социального и политического недовольства, люди выходят на улицу. Прошло 6 лет, и вот мы сталкиваемся с таким же феноменом. Я думаю, что суть его указывает на проблему с политическими институтами. Люди перестали ощущать себя представленными в этих институтах. В Чили, Боливии, в Эквадоре, в России этим летом, в Гонконге, в Ираке, в Ливане. Мы сталкиваемся с тем, что люди начинают выходить на улицу и требовать прямо. Я думаю, что это феномен, связанный и с очевидным кризисом демократических институтов, который выражается в массовом приходе к власти различного рода праворадикального популизма. Здесь, как правило, хотя и не исключительно, мы видим, что это социальные выступления, это протесты людей против принятых правительственных мер, скажем, в Эквадоре. Правительство либерализовало цены на бензин и дизельное топливо, сняло субсидии, и в стране, которая, соответственно, нефти и газодобывающая, как Эквадор, это означало повышение цен на все. Хотя там были всякого рода компенсационные меры, для людей это было той каплей, которая переполнила чашу. Еще более выразительно это выглядит в Чили, где было объявлено о полугодовом, это регулярная процедура, приведение в соответствие с инфляцией тарифов на городской транспорт и, в частности, на метро. Кажется, ну чего народ протестует? Эти тарифы были подняты в час пик на 30 песо, то есть, по-нашему говоря, на 3 рубля. Очевидно, что это, так же, как и в Эквадоре, была последняя капля, которая переполнила чашу терпения людей. В Эквадоре и Чили мы видим выступления людей по социальным проблемам. А в Боливии это другая ситуация, гораздо более похожая на российскую этого лета, потому что это протест политический. Мы, если говорить о Латинской Америке, которой я занимаюсь, имеем дело с общим феноменом массовых уличных протестов. Часть из них насильственная, то есть везде, и в Чили, и в Боливии люди жгут ненавистные им объекты.
В Латинской Америке с ее кровавой истории заметно, как сейчас ведет себя молодежь. Мне кажется, что это уже новое, не боящееся военных, там, полиции, пыток поколения. Оно не помнит диктатуры и эскадроны смерти.
Это, несомненно, так. И в данном случае мы должны говорить о Чили, потому что 90-е годы, несмотря на то, что Пиночет проиграл референдум, и страна в 90-м году возвращается к демократии, и правительства там были в основном левоцентристские, левые, за исключением нынешнего правительства Пиньеры, которое было у власти и с 10 по 14 год. Так вот, страх. Страх, который ты физически чувствуешь на улицах. В 90-е годы военные присутствовали на улицах. За каждым углом Сантьяго ты видел их посты, танкетки, и это было послание. Мы здесь. Люди боялись говорить. Я помню свой разговор с одной женщиной, которая спросила меня, откуда я. И когда я сказала, что я из Москвы, она побледнела и сказала, вы знаете, страшно с вами говорить. В последние десятилетия этот страх ушел. Пришло, в общем, непуганное и непытанное поколение, и оно высказывается. Но дело не только в поколении, я думаю, дело и в накопленных противоречиях. Чили в этом смысле интересная страна, потому что после диктатуры и на рубеже тысячелетий Чили занимала второе место по неравенству в распределении доходов. Чемпион всегда Бразилия, а Чили занимала второе место. Так вот, Чили сейчас находится ровно посередине списка. Из 20 стран Чили занимает 10 место. Вот та политика смягчения последствий либеральной модели, внедренной Пиночетом и затем сохраненной и левоцентристскими левыми правительствами, но вот политика социальных смягчений, она в этом смысле сработала. Но все равно Чили остается страной с высоким неравенством. Чили – это очень дорогая страна. Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео. И вот этот вот прорыв социальных проблем в политическую сферу – это, конечно, повторение того же, совершенно иной ситуации, что в свое время привело к власти народное единство в 70-м году, а потом его свержение военными в 73-м году. Подоплека этого была социальная. Боливия и Эквадор – это другие случаи. Страха действительно во всех этих трех странах нет.
Все эти восстания и революции, я беру не только Латинскую Америку, начались, в общем, образно говоря, не там, где они могли бы ожидаться. Бейрут, Сантьяго, Ла-Пас, Гонконг, Кито, Багдад или Барселона, а в Пхеньяне, Пекине, Эр-Рияде, Москве, Минске. По большому счету все спокойно. И все-таки иногда лишь на улицы выходит, ну, несколько тысяч самых отчаянных.
В Москве, обращаю внимание, это были несколько десятков тысяч. Я бы из этого ряда Москву выделила. Почему не выходят в Пхеньяне? Понятно. Такие режимы тоталитарные ломают спину обществу. И у меня не повернется язык людей упрекать. Но настает момент, когда эти режимы дряхлеют. Хотя, конечно, корейский режим, он впереди планеты всей, потому что это первый столь последовательный наследственный тоталитарный режим. Тоже можно отнести и к Саудовской Аравии, хотя в Саудовской Аравии люди выходили, но это, конечно, слезы по сравнению с тем, что могло быть. Потому что убивают, потому что похищают. В случае Кашоги, убитого и расчлененного в консульстве Саудовской Аравии, в случае, когда фактически безнаказанным остался, показывает, где люди живут. Естественно, люди протестуют там, где не так страшно. Москва как раз тот случай, когда люди начали выходить в очень тяжелой ситуации, когда тебя бьют.
Еще важный момент. У всех этих движений, многомиллионных, а не многотысячных, я подчеркиваю, о которых мы говорим в разных странах мира, горизонтальная организация. Нет или пока не появилось там однозначных вожаков, лидеров, с которыми можно властям договориться, или их запугать, или подкупить, убить в самом ужасном случае. Это новая форма протеста.
Это именно то, что появляется на рубеже этого десятилетия, в 2011-2013 году. Именно вот эта сетевая организация, отсутствие вожаков, в особенности в Париже в желтых жилетах. Потому что, когда впервые Макрон попытался пригласить их представителей, они сказали, мы все представители, у нас нет репрезентации. Это их принципиальная позиция. Там, где вожаки есть, в частности, в Венесуэле, эти движения политически не могут предъявить привить новых людей, это большой недостаток. И это и сила этих движений, и слабость, потому что это проблема. Потому что когда волна спадает, политически как бы ничего не остается. Но люди действительно отторгают старую систему, отторгают старые политические институты, и это действительно ситуация межеломочная. Здесь что-то должно появиться.
Мы уже в нашем разговоре обращали внимание на то, что во многих случаях, например, в Чили или в Ливане, толчком к протестам послужили совершенные, на первый взгляд, мелочи. Незначительное повышение платы за проезд в метро или в Ливане, плата за пользование какими-то мессенджерами. Значит, этого может быть достаточно для настоящей революции, когда глубинный нарыв созрел давно.
Да, несомненно. Я хочу привести листовку, которая висит в Чили. Это не метро. Это здравоохранение, это образование, это пенсии, это жилье, это зарплаты парламентариев. Это увеличение цен на свет, это увеличение цен на бензин, это коррупция и кражи в вооруженных силах, это прощение долгов бизнесу, это достоинство общества. И это везде понимают. Слово «достоинство», оно от Ла-Паса до Сантьяго и Москвы и Гонконга, оно везде фигурирует. Это некая капля, которая обрушивает водопад. А вспомните, с чего начинается февральская революция в России в 1917 году. Она начинается с хлебных очередей. Поэтому, да, когда это назревает, когда накоплены проблемы, которые не находят политических решений, это чревато революционными сдвигами. Я думаю, что в демократической ситуации это будут демократические сдвиги. Но я бы тут сказала об опыте Венесуэлы 20-летней давности. Чавес приходит к власти на руинах старой демократической системы Венесуэлы, которая исключала из нее больше половины населения. И вот такого рода выбросы и авторитарной трансформации вроде бы демократической системы из-за того, что она не удовлетворяет социальных требований людей, это достаточно типичная история не только для Латинской Америки. Я думаю, что в значительной мере это и наша история того, как Путин приходит к власти, казалось бы, в демократической системе.
Напоминаю, что я разговаривал с политологом, знатоком Латинской Америки Татьяной Ворожейкиной. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. 17 ноября в Чехии и Словакии отметили 30-ю годовщину бархатной революции. 30 лет назад в Праге на улицы вышли студенты, потребовавшие свободных выборов, а жестокий разгон их демонстрации стал причиной массовых протестов по всей Чехословакии. Если оценивать эти события сегодня, кажется, что однопартийная коммунистическая система уже тогда была обречена. Но архивы свидетельствуют, что в тот момент генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев все еще стремился сохранить социализм в Чехословакии, хотя и провести экономические реформы. На взгляды Горбачева оказал определенное влияние чехословацкий ученый Зденек Млынарш, эмигрировавший после подавления реформ Пражской весны 1968 года в Австрию. Млынарш изучал политические системы разных стран и возможности их реформирования. Подписал призыв соблюдать права человека и устранить цензуру, знаменитую Хартию 77. Однако остался верен идее социализма с человеческим лицом. Чешский историк Михал Махачек недавно нашел в российских архивах подтверждение того, что Горбачев добивался в 1989 году назначения президентом Чехословакии Зденека Млынаржа, с которым его связывала многолетняя дружба. Тему продолжит моя коллега Александра Вагнер.
Зденек Млынарш и Михаил Горбачев дружили со студенческих лет. Оба учились на юридическом факультете МГУ и были соседями в общежитии. После окончания учебы переписывались, встречались в 1967 году, но после событий 1968 года, когда танками был остановлен процесс либерализации в Чехословакии, сторонником и идеологом которого был Млынарш, эта дружба сводилась лишь к редким контактам с присланными из Москвы сотрудниками Академии наук СССР. В эмиграции Млынарш преподавал политологию в университете Инсбрука, но результаты его научной работы привозили в Москву, в том числе они передавались в секретариат Михаила Горбачева, рассказывает историк Михал Махачек.
сам вообще и потом в тех мемуаровых текстах.
Позднее в своих мемуарах Горбачев вспоминал, что Млынарш был первым, кто написал очень личное эссе с благодарностью за перемены, начатые в СССР. В 1985 году оно было опубликовано в прессе, но Млынарш не передавал эту публикацию Горбачеву лично. Она как-то попала к нему, и он ее прочитал. И только в конце 1989 года, после падения Берлинской стены, личное общение Горбачева и Млынаржа возобновляется. Происходит это при очень странных обстоятельствах. Чехословацкого ученого вывозят из Вены сначала в Прагу, хотя до этого момента ему был запрещен въезд в Чехословакию. И, вероятно, попасть на родину ему удалось благодаря Горбачеву, а затем его отвозят в Москву. Там и состоялась первая за много лет личная встреча, запись которой до сих пор сохранилась, и нам удалось ее получить. Из обнаруженной записи следует, что Горбачев спрашивал Яна Урбанека, может ли Зденек Млынарш занять какую-то более высокую политическую должность в новых условиях, сложившихся в Чехословакии. Упоминается в том числе пост члена Политбюро, являвшегося высшим партийным органом власти, а также президента Чехословакии. Из записи следует, что была долгая дискуссия о том, какой пост возможно было бы Млынаржу занять, но в итоге все эти расчеты оказались несоответствующими реальности. Тем не менее, это представляет интерес, потому что у нас появляется возможность понять ход мысли политиков, которые тогда принимали ключевые решения.
Можем ли мы из найденной вами записи и документов сделать вывод, что Михаил Горбачев планировал сохранить соцлагерь, даже несмотря на то, что в это время произошло падение Берлинской стены?
Да, именно так я и думаю. Им казалось, с моей точки зрения, что перемены приведут к реформам в основном в экономической области. До определенной степени в политической жизни появится плюрализм, но в то же время будут сохранены союзнические отношения стран соцлагеря, в том числе Чехословакии и СССР. Мне кажется, они совершенно игнорировали другое возможное развитие событий, что общество думало совсем иначе, и у людей были совершенно другие ожидания от будущего. Мысль о социализме или коммунизме воспринималась уже как отжившая. Если вы кому-то обещаете, что следующие поколения будут жить при коммунизме в богатстве, то это кажется недостижимым. А если вы скажете, как в то время говорилось, что через 5 лет мы догоним по развитию Австрию, это получает поддержку людей. И, конечно, политики, которые говорили об этом, получали больше одобрения в обществе. В то время Млынарш говорил об идее еврокоммунизма.
Как Млынарш и Горбачев видели дальнейшее развитие Центральной Европы после Бархатной революции?
Их первоначальным планом было то, что произойдет объединение Германии, но Германия останется нейтральным государством, не вступит целиком в НАТО, и таким образом в Европе сохранится определенное равновесие. Но СССР оставил после себя вакуум, которым воспользовался Запад. Этого ни Млынарш, ни Горбачев прогнозировать не могли. С другой стороны, Горбачев вынужден был разрешать тяжелую экономическую ситуацию, в которой оказался Советский Союз. Огромные траты на вооружение, технологическая отсталость, падение цен на нефть. Более того, когда была предпринята попытка реформировать экономические отношения социалистических стран, ввести рыночные принципы в рамках Совета экономической взаимопомощи, ни одна из стран, кроме Чехословакии, не была платежеспособной. Все шло в счет покрытия долга.
Единственный, кто платил, был Чехословенско.
Рассказывает чешский историк Михал Махачек. О том, что кандидатура Зденека Млынаржа на пост президента Чехословакии рассматривалась как наиболее вероятная, Михаил Горбачев подтвердил лично во время одного из своих визитов в Прагу. Последним президентом Чехословакии стал Вацлав Гавел, лидер Бархатной революции. Тем не менее, даже после устранения от власти в Чехословакии коммунистической партии в начале 90-х, Горбачев и Млынарш, согласно документам, планировали совместную стратегию влияния на чехословацкое общество для поддержки идеи сохранения союзнических отношений с Советским Союзом. Когда этот проект провалился, они издали совместную книгу, в основе которой их беседы. «Реформаторы не бывают счастливы», издана на русском и чешском языках.
Этот репортаж подготовила корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. 21 ноября в аукционном доме Друо в Париже состоится необычная распродажа. На торги выставляется семейный архив адмирала Александра Колчака, верховного правителя России с ноября 1918 по январь 1920 года. Даже для экспертов, готовивших эти торги, задача эта оказалась далеко не простой, в том числе с моральной и этической точек зрения. Подробно об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» во Франции Наталья Каневская.
«Это один из самых непростых аукционов в его практике, говорит Иван Бир, французский эксперт в области русских архивных документов и живописи. По его словам, во Франции еще не было аукционов такого масштаба, связанных с российской историей.
Иногда попадается одно письмо Миллера, генерала Краснова, Врангеля, Юденича, Кеникина. Это 2, 3, 4, 5 документов. А чтобы целый семейный архив, такого масштаба нет, никогда не было».
В архиве Колчака около 300 лотов. По словам Ивана Бира, выставляемые на торге предметы очень разные. Есть там, к примеру, книги, которые можно найти и в государственных библиотеках. Есть около 100 фотографий, но в основном это семейные фото супруги адмирала Развозова. И только около десятка фотографий с Александром Колчаком. Есть также дневники и стихи Софьи Федоровны, жены Колчака. Непосредственное отношение к семье адмирала имеют примерно 150 лотов, говорит эксперт. Еще одна сложность для него заключалась в оценке архива.
«Я лично, как потомок из белых иммигрантов, я считаю, что он не имеет, поставил, все-таки должен был поставить цену. Но если письмо Наполеона около 1000 евро, ну я поставил 1000 евро, письмо Колчака. Вот. Но там есть лоты чуть-чуть подороже, и у вас есть, например, оригинал, собственно, ручный оригинал, декларация омского правительства. Вот я считаю, такой документ, в принципе, цены не имеет».
Иван Бир работал над подготовкой архива Колчака к аукциону в течение полугода. Работа эта началась после того, как 10 марта в Париже скончался внук адмирала Колчака Александр Ростиславович Колчак, бережно хранивший семейный архив. Жизнь у Александра Колчака-младшего была бурной и интересной. Он уезжал в Америку, впоследствии вернулся во Францию. У него трое детей, которые живут за пределами Европы, рассказал Иван Бир. Внук Колчака был любителем джазовой музыки. В США много занимался архивами в разных библиотеках. Работал художником-карикатуристом. Скончался во Франции в доме престарелых Сен-Женевьев-де-Буа, где свои последние годы провела и супруга бывшего верховного правителя Софья Колчак. «Изначально это был русский дом. Теперь там уже мало русских, но память осталась», рассказывает французский эксперт.
«Две дети умерли еще в России в маленьком возрасте. То есть остался один Ростислав, Славушка, как он описывается в письмах. И семья, ну, просто жила бедной, даже очень бедной мигрантской жизнью. И София Колчак хранила, я думаю, она получила много документов через российское посольство, которое осталось, можно сказать, дореволюционной, даже и после революции, документов, которые вот составляют, можно сказать, главную ось этого архива. И его, то есть единственный оставшийся живых сын, Ростислав, женился на дочери адмирала Развозова. И адмирал Развозов был приятелем Александра Колчака, они вместе служили в время русско-японской войны в Порт-Артур и занимались тоже репатриацией русских офицеров, которые остались либо взяты в плен в Японии. Этот сын Ростислава служил во французской армии во время Второй мировой войны. Он взял с собой Евангелие отца, то есть адмирала Колчака, который сам адмирал взял во время полярной экспедиции. Вот видите, это через документы можно все это проследить. И он был взят в плен у немцев. Тоже есть 2-3 фотографии, где можно найти, как это Ростислав в французской форме в немецком плену. И у них родился один сын, Александр, так называемый Александр II, Колчак. То есть с материнской стороны Развозов, а с отцовской Колчак. И это его архив мы продаем, он умер совсем недавно.
Наследники архива – трое детей Александра Колчака-младшего, правнуки адмирала. Они не захотели далее хранить его в семье. Сперва его пришлось бы разделить между ними, и это значительно снизило бы его ценность. Мы с супругой 3-4 месяца работали с этим архивом, и мы можем подтвердить, что морально и духовно это очень тяжелое наследство, говорит Иван Бир.
Колчак, многие его знают, читали книги Мелькунова или других историков. Но здесь появляется человек. Это все-таки письма к супруге. Там их около 120. Супруга, можно сказать, его ближайший, единственный советник. То есть протяжении русско-японской войны, Первой мировой войны, гражданской войны. Он все пишет. Почти что каждые 3-4 дня супруге. И у вас как-то постепенно появляется, можно сказать, живой образ человека. Не просто исторический факт, в таком году он этого сделал. Кстати, новых фактов мало, но многие реальности, можно сказать, исторически принимают другой оттенок через прочтение письма.
Речь идет об одном из ценнейших личных архивов, когда-либо выставлявшихся на аукцион. У многих специалистов, да и у обычных людей, мысль об этом вызывает очень тягостное чувство. Архив может разойтись по частным коллекциям. Означает ли это его утрату для будущих поколений?
Я лично вот в каталоге поставил как можно максимум текстов по-русски, там все-таки немалое количество. То есть главное все-таки, можно сказать, сохранено, и я все-таки надеюсь, что это будет когда-то издано. Вот, ибо там нет прав автора, вот я имею копии, я все-таки сам думаю, когда будет время вот все это издать. Все, что написано рукой Колчака, все это вот сохранено, я думаю, через 3-4 года, может быть, все будет закончено и когда-то издать.
С Иваном Бирром, французским экспертом в области русских архивных документов и живописи, беседовала наш корреспондент во Франции Наталья Коневская. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!